9 мая в Севастополе двойной праздник – День Победы и годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 250 дней потребовалось гитлеровцам, чтобы войти в Севастополь, и четверо суток советским войскам, чтобы выбить врага из города русской морской славы. Это случилось за год до Великой Победы – 8 мая 1944-го. Отмечать 70-летие освобождения Черноморской твердыни начали заблаговременно. Памятные торжества, предвосхищающие праздник, прошли повсеместно. Об этом подробнее вам расскажут наши журналисты. В эфире Александр Грохульский. Здравствуйте. В канун празднования Великой Победы и 70-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе-герое прощались с воинами, павшими в годы Великой Отечественной войны. Почти 100 советских солдат и офицеров были преданы земле с воинскими почестями на мемориальном кладбище в районе поселка Дергачи. Останки бойцов обнаружили поисковые отряды общественного объединения «Долг». Увы, в ходе вахты памяти удалось установить только одно имя героя. Подробнее в репортаже Марии Егоровой.
Краснофлотец Чиндяев Алексей Иванович, 1913 года рождения, уроженец Оренбургской области, погиб, защищая Севастополь. Последнюю весточку с фронта его родные получили осенью 42-го, пропал без вести. Спустя 70 лет две его дочери узнали о судьбе отца. Они решили, что его останки должны быть перезахоронены на родине, в Орске. Другие 97 бойцов упокоятся в братской могиле. Безымянными их сделало не только неумолимое время и каменистый грунт, в котором зачастую нарушается герметичность солдатских медальонов, но и их потомки, которые в поиске ценных вещей немецких наград варварски поступают с останками.
Черными копателями проблему никто не решал, поэтому она сама не решится. Вот из сегодняшних 98 бойцов, которые будут захоронены, 10 не имеют определенного места, где их подняли, потому что просто ребята звонят, спрашивают, куда отвезти останки, и отвозят. Там, где они у нас хранятся. А где их поднят, в каких условиях, что с ними было, установить уже невозможно. Российские законы намного жестче. Даже нахождение в лесной зоне или, не дай бог, в археологически ценных местах с металлодетектором – это уже уголовная ответственность.
Микензевы горы, Черноречие, Эскикермен – уже не первый год в этих районах работают севастопольские поисковики. На этот раз к ним присоединились коллеги из Днепропетровска и Ялты, а также гости из Татарстана и Казахстана. Свою историю отряд «Ирбис» ведет с 1985 года. За это время они подняли останки тысячи советских воинов. Правда, узнать удалось имена лишь 40. Участвовали в экспедициях в Калуге, Волгограде, Ленинградской и Новгородской областях. За свою работу отряд из Казахстана не раз награждался руководством военно-исторического общества России. Но в Ирбис приходит не за славой, а по велению души. Так два десятилетия назад в нем оказался его нынешний командир Юрий Соловьев.
У меня дед из казаков, он и Первую мировую воевал, и Вторую войну воевал. Конечно, вот у моей супруги то же самое, дед воевал. Естественно. Причем у меня в отряде и жена, и дочь, и сын. Поэтому, да.
Гости из Казахстана внесли свою лепту в работу поисковиков Севастополя. К 106 боевым лопатам «Долга» в этом году впервые примкнул отряд «Ирбис». На мемориальном кладбище города появилась еще одна братская могила. 97 солдатских душ обрели покой. Их имен мы не узнаем никогда. Но доподлинно известно, что все погибшие – участники битвы за Севастополь, героически защищая и освобождая который, они отдали свои жизни.
Традиционно в преддверии Дня Победы на Ангарском перевале у памятного знака партизанам и подпольщикам собрались крымчане и севастопольцы, чтобы почтить память погибших героев.
Сегодня современные историки по-разному трактуют значение партизанского движения. Многие исследователи считают, что его роль больше политическая, нежели военная. Например, над Алуштинским заповедником в годы войны развивался красный флаг, и ни разу он не был спущен. Для патриотов своей родины это означало – Крым продолжает бороться. За все 11 месяцев оккупации партизанские бои на полуострове не прекращались ни на один день.
Когда наша родная земля горело под ногами у оккупантов, когда они стремились здесь установить свою идеологию, свою власть, но у них благодаря вам ничего не получилось. И вы у них навсегда отбили охоту попробовать это повторить еще раз. Низкий вам поклон. Живите долго. Мы вас любим.
Из 12 тысяч крымских партизан и 2500 подпольщиков в годы войны погиб каждый третий. Из них каждый второй умер от голода. Сегодня их осталось чуть больше 200 человек.
У нас первая обязанность создать им достойные условия жизни. Есть поручение президента Владимира Владимировича по этому поводу. Крымское правительство работает над всеми программами. Сегодня помощи ветеранам. Это Крымская самооборона, 30 путевок ветеранам, ветеранским организациям, имеется в виду тем партизанам и подпольщикам, которые сегодня были здесь на мероприятии. Мы вручим бесплатно, это внебюджетное, это чисто деньги, которые собрала Крымская самооборона.
Севастополец Николай Федорович Король вместе с отцом был в одном из симферопольских партизанских отрядов, участвовал в диверсионных и разведывательных операциях. Ему чудом удалось спастись, избежав расстрела в концлагере.
Я вышел, я единственный, кто вот в округе в состоянии был уже. Бросили, короче говоря, как труп, прикрыли плащом каким-то, вот вместе с трупами эти, которые телегами вывозили каждый день и не раз в день.
Николай Король партизанил вплоть до освобождения Крыма. Весной 44-го в составе 51-й армии участвовал в боях за Севастополь.
Под Сапунгарой, уже при подготовке к штурму Сапунгары, вот, был контужен. Ну, правда, по молодости недели три был в госпитале в Симферополе. Вот. Полевой госпиталь, и был открыт. Дедушка приходил в госпиталь, навещал и сказал, что я не 26-го, а 28-го года. Вот.
За время оккупации полуострова крымские партизаны провели более 250 боев, пустили под откос 79 эшелонов военной техники, уничтожили до 30 тысяч гитлеровцев.
Мое первое задание было через месяц, как я попал, ну, уже в партизанское движение, значит, Ушацкий район, подорвать гестапо, штаб, взорвать мост на речке Веселовка. Наш 40 человек взвод, мы это здание выполнили с честью.
Они помнят всех поименно, своих командиров, погибших друзей. События этих страшных лет навсегда врезались в их память. Сегодня эти воспоминания они передают своим потомкам, чтобы не забывали и хранили мир, чтобы ужас той страшной войны никогда не повторился.
Причал Севастопольской детской морской флотилии, территория отряда судов обеспечения Черноморского флота, Графская пристань, Павловский мыс. По этому маршруту состоялся шлюпочный поход памяти, посвященный 70-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие воспитанники детской морской флотилии и ветераны Великой Отечественной войны.
Две шлюпочные команды, 14 мальчишек и даже две девочки. А это характерно для Севастополя, где о море мечтает и прекрасная половина человечества. Курсант 4-го курса Ангелина Пешкова. В детстве она думала пойти в спецназ, затем хотела стать связисткой. Сегодня с выбором будущей карьеры курсант Пешкова полностью определилась.
Я учусь в флотилии ровно 4 года. Занимаюсь я на курсе судовождения, изучаю устройство навигации, морское дело. Все, что мне понадобится в будущем.
Морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, защитникам и освободителям Севастополя, шлюпочный поход как дань памяти. Каждая его остановка – это возложение цветов и минута молчания. Ветераны – частые гости в стенах флотилии, поэтому ее воспитанники знают много о годах военного лихолетия.
Флотилия традиционно в начале мая, в преддверии 9 мая, ежегодно проводит шлюпочные походы, к которым привлекаются самые лучшие воспитанники по подготовке, а также все остальные ребята, которые только начинают у нас заниматься.
Изучение истории флота, морского дела, искусства навигации – это ведь так интересно и познавательно. А особенно, когда в этом ребятам помогают ветераны войны вооруженных сил. И совершенно неудивительно, что в городе с такой богатой героической военно-морской историей с каждым годом число желающих надеть форму с эмблемой флотилии растет. Ведь ни для кого не секрет, что заболев однажды морем, на берегу уже не усидеть.
«Честь и достоинство» – всероссийский культурно-патриотический проект впервые в Севастополе. Ежегодно в городах-героях и городах воинской славы нашей страны с 1 по 7 мая проходит акция по передаче «Вечного огня». Наконец, факел памяти прибыл в Севастополь. Инициатором проекта выступает Санкт-Петербургский союз суворовцев, нахимовцев и кадет. Традиционно акция посвящена победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Уже несколько лет в городе Санкт-Петербург проводится акция, которая называется «Честь и достоинство». В рамках этой акции одним из мероприятий является слияние вечных огней городов-героев в одну общую чашу в Петропавловской крепости накануне Дня Победы и затем воссоединение этого огня с огнем на мемориальном Пискаревском кладбище. В этом году впервые будет принимать участие наш город, потому что при украинской власти поддержки эта инициатива здесь не нашла.
Так совпало, что в этом году торжества пройдут под знаком 70-летия прорыва блокады Ленинграда и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Крутые склоны Сапун-горы были свидетелями обороны 1854-55 годов. На них шли бои в июне 42-го. Со штурма легендарной высоты началось освобождение Севастополя от фашистских захватчиков. Накануне памятной даты тысячи севастопольцев и гостей города стали участниками традиционного музейного праздника – «Знамена славы». А реконструкторы исторических клубов воссоздали один из эпизодов военной баталии.
Изобилие раритетной техники на улицах города – не случайность. Это пробег автомобильно-мотоциклетной группы «Красная армия» со знаменем Победы. Маршрут из центра города на Сапун-гору. По традиции у обелиска славы – ритуал памяти, парад боевых знамен из фондов Национального музея обороны и освобождения Севастополя. Участников штурма Сапун-горы в живых осталось совсем немного. Иван Иванович Потук – один из них. В мае 44-го ему было всего 22. В звании капитана командовал разведотрядом 32-й гвардии. Гвардейской стрелковой дивизии. Валентина Ивановна Рушковская не случайный зритель реконструкции. Еле сдерживая слезы, она рассказывает, что здесь погиб ее дед, рядовой Чернов Михаил Иванович. А сегодня в память о нем его праправнук участвует в исторической реконструкции.
Мы долго не знали, где он похоронен, и только в 89 году мы узнали, что он похоронен здесь, в оборонном. Ну, поэтому мы приезжаем сюда с удовольствием, смотрим это мероприятие. Надо помнить все это дело всем нашим нынешним руководителям, чтобы знали, что такое война.
Затишье перед боем. Зрители в ожидании. Внезапно прямо над публикой пикирует штурмовик. Солдаты 51-й Приморской армии атаковали укрепленные огневые точки противника. Бой идет за каждую траншею, за каждый сантиметр родной земли. Взятие легендарной высоты стоило жизни тысячам бойцов Красной армии. Красноармейцы водрузили на вершине победный стяг. Путь на Севастополь открыт. В театрализованном шоу приняли участие более 15 военно-исторических клубов из России и Украины, а это более 200 реконструкторов.
Если мы не будем это показывать, то вырастут такие же Иваны, ну, не помнящие родства. Я в образе своего деда, погибшего, кстати, именно под Славянском, в Белбасовске, царство ему небесное, но я за него здесь.
Всю экипировку реконструкторы покупают сами, ищут на специализированных сайтах. По мнению представителя севастопольского клуба «Армата ВИС» Александра Рыбальченко, сегодня это сделать намного легче, чем 10 лет назад.
Началось все с одного там вещички, какой-нибудь там гимнастерочки, а потом начинаешь собирать еще больше, там фляжку нашел, и это перерастает уже такой вот, можно сказать, болезнь, которой хочется все больше и больше, вот, и с каждым годом все снаряжение пополняется.
Высоту взяли всего за 9 часов. Сапун-гора открыла нашим войскам самый короткий путь в город-герой Севастополь. Впереди была великая победа.
Памятник героической трагедии. Так прозвали в Севастополе мемориально-музейный комплекс на территории легендарной 35-й береговой батареи, вошедшей в мировую историю как «Форт Максим Горький-2». Здесь в июле 1942 года закончилась 250-дневная оборона Севастополя. Накануне празднования Великой Победы на территории мемориального комплекса встретились представители юного поколения с участниками обороны и освобождения Севастополя, а также жители осажденного города.
Николай Павлович Алексеев ходит с трудом. Ему уже за 90. Участник боевых действий дважды ранен. Но пропустить торжества на 35-й батарее не смог, хотя и добираться не близко.
Воевал. Значит, освобождал на Западном фронте, первом белорусском, первом и третьим, четвертым прибывал в Балтийском, освобождал Брест, так, Ригу, ряд других городов, освобождал Варшаву. С боевыми действиями дошел до Одера, до города Штетина. Там был последний раз ранен. Был под огнем всех видов оружия, которые только было. Даже мистер Смит по мне пристрельно стрелял. Пробоины шли, меня не задело.
35-я батарея легендарна. Каждый год мемориальный комплекс посещают тысячи жителей и гостей Севастополя. Традиционно здесь принимает присягу молодое пополнение Черноморского флота России.
Большая честь, что на этой земле мы все принимаем присягу. Верность своей отчизне, своей родине. На этой памятной земле, где происходили боевые действия в Великую Отечественную войну.
В канун Дня Победы в Севастополь на патриотический слет прибыли кадеты Ростовской областной школы спасателей «Православный Витязь». Экскурсии по историческим местам города, на военные корабли Черноморского флота. Посетили ребята и героическую 35-ю батарею.
У меня прадедушка воевал, был на обороне нашего села, села Кагальник. Вот. А 9 мая – это большая память, честь. Большое спасибо ветеранам за мирное небо над головой.
9 мая – это память. Память о том, что было. О мужестве, гордости народа. О том, что нельзя забыть. О горе, которое произошло. И память о том, что нельзя такое повторять.
12 мая 1944 года в районе 35-й батареи капитулировали последние немецкие солдаты. Город был освобожден полностью.
Никто не забыт, ничто не забыто. В канун праздника Победы в Севастопольской школе номер 45 открыли обновленную экспозицию Музея боевой славы. Она посвящена подвигу легендарных защитников Белокаменного города, воспитанников военно-морского училища береговой обороны имени Ленинского комсомола Украины. В этот день коллекция пополнилась новыми экспонатами, точными копиями знамен Победы и курсантского батальона. Их школьному музею подарила ветеранская организация Санкт-Петербурга.
В годы Великой Отечественной войны бойцы Красной Армии основали новую боевую традицию. При освобождении и взятии населенных пунктов они стали водружать штурмовые флаги. Самый знаменитый из них – Красное Знамя Победы. Штурмовой стяг 150-й стрелковой дивизии был поднят над Рейхстагом 1 мая 1945 года и стал официальным символом победы советского народа над фашистской Германией. После окончания войны его передали на вечное хранение в Центральный музей Вооруженных сил СССР. Накануне 9 мая копии Знамени Победы и стяга курсантского батальона ученикам Севастопольской школы номер 45 вручили шефы, ветераны военно-морского училища береговой обороны.
Не так просто было получить, чтобы их сюда прислали. Мы очень выражаем благодарность ленинградским товарищам, которые смогли сделать копии этих знамен. Это дорогая, самая дорогая для нас память и подарок. Мы очень признателен и рады, что они нас нашли настоящее место и отданы в надежные молодые руки.
Несколько десятилетий тесной дружбы школьников и ветеранов. Уроки мужества из первых уст. Сегодня участников драматических событий конца октября 1941 года осталось всего пятеро, а было больше тысячи. Тогда, в 41-м, курсанты на целых 5 дней задержали фашистов на подступах к нашему городу.
Мои дети, десятиклассники, готовились очень тщательно. Они установили тесную связь с ветеранами, общались много, собрали документы, фотографии. И потом вот так потихонечку это добровольное сотрудничество вылилось вот в то, что мы имеем сегодня.
Учащиеся 6-х и 10-х классов подготовили для почетных гостей театрализованную экскурсию, которая напомнила ветеранам об их фронтовой юности.
Воспоминания, мне кажется, что это главное. Все, ну, наше поколение, оно не знает, ну, не пережило то, что пережили ветераны.
Главная задача таких мини-музеев – это сохранение достоверной информации и распространение ее среди нашего поколения, будущих поколений.
Это действительно очень важно не только для отдельно взятых людей, а и для школы, то есть для места, где воспитывается много умов, для того, чтобы говорить им о том, что да, мы помним, мы гордимся.
Ребята понимают, что сегодня на их долю выпала большая удача. Они могут общаться с живыми свидетелями войны. Благодаря помощи ветеранов школа по крупицам собирает исторические факты 70-летней давности, чтобы сохранить их для следующих поколений севастопольцев.
Накануне Дня Победы в Московском культурно-деловом центре чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Встреча стала уже традиционной и проходила в шестой раз. Для дорогих гостей приготовили праздничные угощения и провели концерт.
Михаил Рольский в 17 уже воевал, ушел добровольцем. В полковой артиллерийской школе получил свое первое звание сержант. Сражался на Воронежском и Закавказском фронтах.
Я встретил День Победы в 10-м артиллерийском полку, где я был командиром орудия. Стреляли в воздух холостыми. Ура! Кричали, радовались.
В разговорах за столом не только воспоминания о том, как и где встретили свой главный праздник ветераны, но и какими фронтовыми дорогами к нему пришли. Рассказать, чтобы услышали, как будто заново пережить. Вот что важно сегодня для них.
И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.
Седьмого мая 1895 года русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Через 50 лет, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества, а также в обороне страны, по решению советского правительства этот день стал профессиональным праздником работников всех отраслей связи.
По традиции его отмечают и на Черноморском флоте. 7 мая военные связисты провели торжественный митинг у памятного знака, установленного в честь столетия изобретения радио Александром Поповым. В августе 1899 года в условиях, приближенных к боевым, на кораблях Черноморского флота были проведены испытания первых практических радиостанций. Успешные опыты укрепили авторитет нового средства связи. В Севастополе Александр Степанович руководил установкой 7 радиостанций на кораблях Черноморского флота и на берегу. При его активном содействии была открыта школа радистов, где обучали беспроволочному телеграфированию нижних чинов и минных офицеров.
Памятник прославленному русскому адмиралу Дмитрию Николаевичу Синявину установлен в Севастополе. Флотоводец участвовал в строительстве и устройстве Ахтиарского порта, состояв на службе адъютантом при контр-адмирале Маккензи.
Во Вторую турецкую войну отличился в сражении близ Варны, а в 1798 году взял занятую французами крепость на острове Святой Мавры и содействовал успеху осады Корфу. Синявин – участник почти всех войн Александровского времени. Памятник адмиралу изготовлен мастерами студии военных художников имени Грекова. Автором скульптурного портрета выступил народный художник России Михаил Переяславец. В честь флотоводца названы три мыса и один полуостров, а также улицы в Махачкале и Севастополе. Теперь в городе, в строительстве которого он принимал участие, есть его памятник.
Это военный моряк, которому посчастливилось одержать немало выдающихся военно-морских побед, но вместе с тем он знал и горечь поражений. Я скажу лишь одну вещь. Многие годы, пожалуй, с 1809-го, и по 1825 год адмирал Синявин находился в забвении, затем вторично был призван на военную службу и опять же сумел очень хорошо, блестяще себя проявить.
В этот же день состоялось торжественное открытие тематической фотовыставки патриотического творческого проекта «Окна мужества», подготовленный агентством «Военинформ» Минобороны России. В экспозиции представлены более 30 широкомасштабных фотополотен, сделанных исключительно военными фотокорреспондентами. Все снимки – непостановочные кадры, сделаны в ходе морских походов, пусков ракет, испытаний новейшей техники и вооружения. Постоянные экспозиции разместили на трех открытых площадках города – Графской пристани, зданиях Дома офицеров и бассейна Черноморского флота.
В Севастополе завершился открытый турнир Черноморского флота по футзалу, посвященный Дню Победы. Встречи проходили на базе Центра морской и физической подготовки. На финальной игре турнира и награждении победителей побывала наша съемочная группа.
К 9 мая приурочено множество спортивных мероприятий, в том числе традиционный официальный турнир черноморцев по мини-футболу. Все достижения посвящены Великой Победе. В этом году статус соревнований был общегородским. В футбольных встречах приняли участие 10 команд. Игры проходили в двух подгруппах.
Эти соревнования к Дню Победы были проведены с целью выявить лучших футболистов для участия, для сборной команды. Сейчас порядка 15 кандидатов в сборную флота. Все ребята стараются попасть в сборную, чтобы достойно защищать цвета черноморского флота.
По итогам матчей третье место заняла команда узла связи флота «Рассвет». Второе – городская команда объединенной православной молодежи «Ника». Лидерами соревнования стали игроки команды разведки флота «Эхо». Буквально через пару недель состоится чемпионат Южного военного округа, в котором Черноморский флот будет представлять команда, сформированная по итогам прошедшего недельного турнира.
Я и мои коллеги поздравляем наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Ваш подвиг невозможно переоценить. Вы, не жалея жизни, спасли весь мир от фашизма. Благодаря вам сегодня мы живем. С праздником!